Коллеги, давайте начинать. Из уважения тем, кто пришел очень вовремя. Я приветствую всех. Сегодня очередная встреча «Диалога науки и религии». Я напоминаю, что мы всегда стараемся записывать наши мероприятия. Благодаря Владимиру Михайловичу мы имеем возможность это распространять на разных ресурсах, и в сетях, и на портале «Совсем другое радио», и везде, где есть возможность. Вот, поэтому эту запись услышим не только мы. Сегодня, к сожалению, нет тех людей, которые хотели прийти, как обычно, такое бывает. Сегодня нет Галеевых, сегодня нет отца Александра, сегодня нет многих из наших товарищей, коллег. Вот, ну, в общем-то, может быть, кто-то присоединится в онлайне. Я напоминаю по формату, сейчас Ян сделает доклад, да? Потом давайте... Мы зададим вопросы, в общем-то, раунд вопросов, как обычно, и затем высказывание всех участников по теме. Я, наверное, сейчас слово брать не буду, хотя я хотел бы сказать пару слов относительно, например, тех исследовательских проектов, которые есть междисциплинарно в вузах России по традиционным ценностям. Немножко поделюсь, коллеги, с вами. И про ОРГ могу рассказать, и про много всего другого, что такое ДНК России, и как формировался пентабазис, и на что повлиял закон от 9 ноября 2022 года о традиционных ценностях. Но это, если будет в этом потребность, необходимость, затем. Так или иначе, тема сегодня заявлена, она крайне актуальна для современных реалий, для самых разных процессов. Вот коллеги подключаются еще. Яна, вам слово. В общем-то, все свои...
Лучше сидеть, не будет вас видно.
Да,
хорошо.
Можно сидеть, да, комфортно.
Итак, смысл моего доклада – показать, осветить положение человеческой личности в современном капиталистическом мире. Смысл данного доклада – осветить положение человеческой личности в современном капиталистическом мире. Что еще раз?
Она, нет, заявлена та же самая, просто Яна сделает акцент. Это начало и затравка. Мы говорим про традиционные ценности, да. Но речь идет, как тема, коллеги, кто помнит, как она звучала в анонсе?
Последствия разрушения традиционных ценностей.
Отказа.
Последствия
отказа от традиционных ценностей.
Да. Яна просто сделает свои собственные акценты, которые она хотела бы, да, в рамках данной темы. Потому что каждый здесь присутствующий потом свои акценты и свои идеи и принесет. И это будет ценно.
Итак. Понятие «одномерной личности» должно быть знакомым вам со времен студенчества. Это термин, описывающий типичный продукт капитализма – личность, построенную на потреблении и конформизме. Значение слова «потребление» в данном случае гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Рынок в привычном понимании представляет собой набор товаров и услуг, необходимых для комфортного существования человека. Однако это лишь малая поверхностная доля того, что на самом деле производит капитализм. Капитализм производит не только материальные блага, но и идеи. Идеи, основанные на эгоизме и потреблении, которые являются более успешными стратегиями действия в современном мире и возводятся в абсолют, как нечто, к чему нужно стремиться. Как наглядный пример, это описание типичной ситуации. Человек, решивший заняться поиском себя в наименее оплачиваемой сфере, будет считаться обществом инфантилом, не понимающим истин современного мира, которые заключаются в увеличении собственного капитала, в то время как корыстный человек, идущий по головам, будет считаться действительно умным, бесстрашно принимающим эти самые современные истины как данность. Значимость денег как основы материального благосостояния возведена в абсолют, а следовательно моральная, духовная сторона вопроса отходит на второй план. Однако человек – это существо более высшего порядка, и его потребности не сведены к потреблению всевозможных благ. Человек нуждается в самосовершенствовании, рефлексии и поиске собственного призвания, которое невозможно купить за деньги, ведь они – лишь средство к потреблению и не более того. Человек в попытках обрести идентичность начинает ассоциировать себя с различными позициями, принимая тенденции современности, суть которых в толерантном отношении к каждому. И таким образом человек становится комфортом. Я вовсе не пытаюсь сказать, что конформизм – это плохо, ведь опять-таки благодаря нему люди стали терпимее и уважительнее относиться друг к другу, что стоит отметить. Главная проблема в том, что человек, принимающий и терпимый, и дружелюбный ко всем, зачастую теряет свою личность в этом самом бесконечном принятии всего современного. Человек нового типа ищет выход из этой ситуации в том числе. Он начинает идентифицировать себя со своей позицией. Набор каких-то личных качеств, навыков, мнений он пытается заложить в основу своей личности. Человек, лишенный духовных и моральных ценностей, мечется в поисках самого себя. Отказ от духовных ценностей также пропагандируется капитализмом. Ведь тот же гедонизм, суть которого – это удовольствие, пресыщение материальными благами, считается современным. В то время как традиционные ценности подавляются намеренно как устаревшие. Современность лишила людей буквально того, на чем строится человеческая личность, а именно ценностей. Может ли человеческая личность основываться на идеях феминизма? Безусловно, может. По логике вещей, человек, идентифицирующий свою личность с феминизмом, должен как минимум стремиться к каким-то достижениям в этой сфере. Ведь в буквальном смысле личность – это ее жизнь, а самоидентификация – это направление этой самой жизни. Следовательно, такой человек должен натуральным образом возносить эти идеи на протяжении всей его жизни, отстаивать их и верить в них. Однако зачастую самоидентификация с тем же феминизмом, как пример, остается на уровне позиции, а вовсе не ценности. Человек видит идею, а она ему нравится. И дабы удовлетворить свои моральные потребности в самоидентификации, он берет за основу своей личности эту самую идею, но ощущает что-то не то. Позицию он обретает, но идентифицировать целую личность с ее мнением невозможно. Ведь банально у нее гораздо более высокие запросы и потребности. Человеческая личность глубинна и многогранна, а самоидентификация – это ее путь. И этот путь невозможно выразить в наборе позиций, интересов, навыков, мнений, уж тем более в конформизме. В ее основе должны лежать именно ценности. Невосполненная потребность в обретении собственной идентичности зачастую выражается в виде ощущения пустоты и потерянности. Огромный процент людей не понимает своих целей и жизненных ориентиров, собственных границ, ведь людей лишили их ценностей и принципов. Да, очень часто ради самоидентификации, за недостатка одной позиции, человек берет за основу несколько идей, но это по-прежнему не решает его проблемы. Ведь искреннего разделения ценностей этой самой идеи не происходит. В построенных на принятии и конформизме идеях никаких четких границ и принципов не может быть априори. Ведь давайте обратим внимание на положение человека в подобных идеях. Понимание, дружелюбие и толерантность – это о взаимоотношениях с другими людьми, а вовсе не про саму личность. Человек в таких концепциях отстаивать свои идеи не может и не должен. Он лишь бесконечно все принимает. Таким образом, личность лишается самостоятельности. Ведь она способна проявляться лишь в социуме. И наедине с собой человек, по сути, себя теряет. То есть часто люди держатся за социум и выражают себя в нем, чтобы, так сказать, закрепиться. И главная черта – это демонстративность, которая вполне себе может идти вразрез с реальным положением их тела. Человек имеет потребность в том, чтобы в конце концов ощущать себя человеком. Он самовыражается в обществе, дабы опять-таки чувствовать, будто он чего-то стоит. Без ощущения себя полноценной личностью он не способен реально заниматься своей жизнью, ведь не способен даже понять самого себя, и ему не от чего отталкиваться. Для того, чтобы помочь себе самому, человек должен обладать достаточным уровнем рефлексии. И у кого-то не хватает времени и сил на нее, ведь они слишком заняты заработком денег и самопрезентацией. То есть они идентифицируют себя со своим образом в социуме. А кто-то же, пытаясь разобраться в себе и понять происходящее, впадает в крайности, вследствие чего психика человека не выдерживает, и он отклоняется от нормального ментального состояния. В общем-то, заболеваемость ментальными расстройствами колоссально увеличилась в наше время. Это во многом связано с возросшим уровнем социальной изоляции. Индивидуализм провоцирует недоверие и враждебность людей друг к другу, что повышает риск развития психических заболеваний, вследствие чего возрастает количество самоубийств. Согласно статистике, самоубийство как причина смерти является третьей по всему миру в возрастной группе людей от 15 до 44 лет, что прямо коррелирует с периодом сексуальной революции, установившей новые нравственные ценности ориентировочно с 1990 года. Здесь следует обратить внимание, что несмотря на все позитивные инновации, привнесенные на входе сексуальной революции, из общественной культуры были стерты какие-либо ограничения на секс. Негативные последствия заключаются в упраздненном институте брака, а также колоссальном росте различного рода перверсий, появившихся не в результате естественных человеческих потребностей в них, а в результате пресыщения своей сексуальной жизнью. объясню, почему же это плохо. Если говорить прямо, то секс и вседозволенность отвлекают людей от гораздо более важных вещей. Человек, не реализовавший себя, не может быть счастливым. Существует целая прослойка порнозависимых людей, зачастую обремененных психическими заболеваниями, которые не заняты в жизни ничем, помимо самоудовлетворения. По сути, в современном мире появилось гораздо больше вариантов для эскапизма, вовлечься в которые гораздо проще, чем разрабатывать в себе волевые качества и как-либо решать свои ментальные проблемы, мешающие самореализации. Людям отдано огромное пространство для различного рода развлечений, занятие которыми перестается как-либо порицаться в обществе. Легализация в целом не только порнографии и секса вне брака, но и психоактивных веществ, потребительского, ночного образа жизни, сбивает с толку людей, которые начинают считать, что они не занимаются чем-то неправильным. Многое из перечисленного было принесено сексуальной революцией, и в целом данная реформа очень сильно повлияла на формирование нового культурного фона. Данный образ жизни не маркируется мною неправильным, но маркируется неправильным людей, которые его ведут, так как они очень часто жалуются на потерю себя и на ужасное эмоциональное состояние. Ведь, будем честны, попытки забыться в изменах, беспорядочных половых связях, употребление различного рода психоактивных веществ – это классическая история несчастных людей. Наиболее состоятельные люди могут разнообразить свой процесс эскапизма. Однако давайте вспомним старое довольно распространенное выражение «Счастье за деньги не купишь». Деньги могут обеспечить комфортную и безопасную жизнь, однако гарантом счастья они не являются. Ментальное состояние многих людей с прогрессивными взглядами по-честному улучшилось бы, если бы они вернулись к традиционным ценностям. Однако, поистине большой проблемой является то, что современные люди даже не хотят рассматривать это решение в качестве возможного варианта, по причине все той же пропаганды западных ценностей про устаревшие традиции и прогрессивные идеи. И именно здесь у людей происходит ошибочная самоидентификация себя. Для человека нежелательно идентифицировать себя со своими увлечениями и интересами. Опять-таки, лишь в том случае, если у них небольшая степень выраженности. Возможно, стоило бы обозначить некоторые индикаторы, но я надеюсь, что разница между человеком, имеющим высокие навыки в искусстве, и человеком, который просто просматривает предметы искусства в социальных сетях, она понятна. Оба человека могут считать себя творческими людьми. Однако разрыв в плане сформированности их личности на этом самом искусстве огромен. Но я не собиралась очерчивать грани. Я лишь хочу обратить внимание на молодежь, потерявшую себя в обилии масс-медийного контента. Во многих случаях вовлеченности человека в свое хобби не хватает, чтобы идентифицировать себя полноценно с ним. Поэтому человек без ценности в попытке восполнить себя собирает свою личность из прочих имеющихся областей. Вернемся к теме эскапизма. Человек, страдающий алкогольной зависимостью, но принимаемым в своем кругу, не стремится избавиться от нее. Опрометчиво легализовывать позитивное отношение общества к таким вещам, как пристрастие к психоактивным веществам, беспорядочным половым связям, разгульному в целом образу жизни. Ведь принятие и поддержка со стороны общества позволяет человеку чувствовать себя комфортно в своей ситуации. Он, можно сказать, оседает и находит в этом себя, и не стремится к более позитивным во всех смыслах целям. А это очередное следствие нового времени – идеализации толерантности и принятия. Правда в том, что по большей части принятие деструктивных вещей разрушает человека, что как бы логично и следует даже из самого названия деструкция, от латинского разложения и разрушения. Однако люди не понимают даже столь очевидных вещей, ведь популяризация психологии со всеми принесенными ею преимуществами, тем не менее, породила в культуре так называемую романтизацию психических отклонений. Очередной способ отвлечься и справиться со своими внутренними проблемами. Ведь отрицание деструктивности собственных психических проблем и придание им позитивного смысла, человек таким образом совершает точно такой же бегство от реальности, как при употреблении алкоголя. Я не призываю запрещать, но общественное порицание деструктивных практик должно присутствовать банально для того, чтобы не сбивать человека с возможности встать на путь исправления. Людям без собственных моральных ориентиров, может быть, и хотелось бы выбраться из своего потерянного состояния. Но современность создала им слишком комфортные условия для жизни на дне, и волевых усилий одного человека может быть недостаточно. Ведь мораль – это социально-культурный конструкт, и если убрать ее из культуры и ограничить доступ к ней для людей, то их ориентирам попросту неоткуда будет взяться. И поэтому я предлагаю возвращение к традиционному культурному укладу так как индивидуалистическая модель поведения выполняет изоляционную роль, и люди, нуждающиеся в других людях, в современном мире считаются слабыми и зависимыми от общества. Коллективистская модель, она же традиционная, напротив, создает атмосферу доверия между людьми, которые согласованно формируют свои ценности и оказывают в этом помощь и поддержку друг другу. Слишком разрозненное и разбито современное общество, а толерантные ценности пропагандируют не дружелюбие, а равнодушие друг к другу. Ведь изначальная цель заключалась в снижении конфликтов на почве ксенофобии и гендерных различий. Однако толерантность подана исключительно в качестве правила ненападения на отличных от себя людей, и ее функции остаются на уровне этических аспектов. Ведь это никакая не идея с собственным сводом ценностей, а банально правило поведения в обществе. Традиционные идеи принято считать идеями, провоцирующими неприязнь друг к другу и конфликты. Однако, по сути, при либеральном укладе никто людей не ограничивает от их неприязни. Им просто этически запрещено ее как-либо проявлять. В общем-то, либеральный уклад – это не самая лучшая альтернатива, поскольку своих задач на идейном уровне он не решает никак. Индивидуализм, принесенный новым временем в связке с той же толерантностью, должен освобождать людей от оков общественного мнения. И в нем, собственно, и заключена идея либеральной свободы. Однако, так ли хорошо свобода, если она заключена во вседозволенности? Для того, чтобы стать полноценным, человеку требуется общество с заложенной в нее культурной основой. Но разрозненное индивидуалистическим эгоизмом общество, стремящееся к абсолютно разным целям, плохо походит на какой бы то ни было единый культурный пласт. Так и происходит потеря ценностной ориентации. Выбор, казалось бы, не ограничен, но в современности неуместен выбор, который ориентирован на окружающих людей. Желающий приносить бескорыстное благо для людей в 100% случаев потерпит неудачу, ведь каждый ориентирован лишь на собственную выгоду использования всевозможных для этого путей, включая хождение по головам. А капиталистический мир не позволяет самореализоваться без заработка и поиска этой самой выгоды. Подводя итог, я бы хотела предложить некоторые решения, описанные мной ситуации. Возвращение к традиционному укладу должно изменить следующие аспекты. Это возвращение к коллективизму, то есть формирование общих ценностей, взаимного доверия, согласование допустимых действий, формирование норм и легитимных практик и ориентация не на себя, а на общество. Отмена культивации материальных благ и потребления. Христианские ценности подходят к контексту европейского мира, поэтому я предлагаю их пересмотр и культурную адаптацию. Негативные последствия консерватизма вряд ли будут устранены полноценно. Однако за основу может быть взята лишь моральная основа христианства и основные постулаты. К примеру, правило доминирования мужского пола над женским, к примеру, лишь обострит либеральные настроения в обществе. И культурные реформы, совершенные в ходе сексуальной революции, они все-таки совершались не на пустом месте. Однако полноценный снос христианской веры, который происходит, я считаю неуместным. И христианство – это не просто этический свод правил и ограничений, это в первую очередь идея. К примеру, идея абсолютной ценности человеческой личности, ее назначение, заключающееся в духовном саморазвитии, несет в себе исключительно позитивный смысл, необходимый современному миру, который придал деньгам слишком чрезмерное значение.
Можно первый вопрос, да? Гражданское общество – это ведь и есть коллективизм, спасибо. Как вы думаете? Гражданское общество – это и есть коллективизм, а именно либеральная основа позволяет строить гражданское общество. Ну, допустим, муниципалитеты в маленьких городах, там, в районах, больших городов. То есть гражданское общество, то, что сейчас, по крайней мере, одно время очень сильно пропагандировалось, в том числе и на радио, это и есть коллективизм. То есть либерализм вообще совершенно не исключает коллективизм, абсолютно. На мой взгляд, а на ваш?
Ну, я считаю, что как бы здесь вопрос в том, что у нас же как бы капиталистическая экономическая модель, и поэтому люди в любом случае ориентированы на получение для себя каких-то определенных благ. То есть, ну...
Но много волонтерских движений, это тоже гражданское общество, всякие блага, они совершенно бесплатно, даже в Томске, я знаю.
Они
собак
не сильно
спасают
развиты.
Людей ищут очень сильно, даже у нас в Томске. Очень. Вот мы сейчас, гражданское общество, мы не получаем ни копейки ни за что, собираемся два раза в месяц. Это и есть гражданское общество. Только мы занимаемся религиозным научным вопросом, а другие занимаются там пением и плясками, третьи выборами и так далее. Очень много. Даже у нас, не говоря уже там на Западе. Поэтому, на мой взгляд, провозглашение, что либеральные ценности капитализм исключают коллективизм, просто другого рода коллективизм, уже не основаны на христианской общине, как раньше, да? А именно основаны на обществе интересов. Ну, в частности, вот религиозных, научных, там, многих-многих других.
Я думаю, высказывания, они как бы, может быть, позднее.
Нет, я спрашиваю.
Нет, ну я рад, что возбуждение уже есть. Это прекрасно.
Возбуждение мы обеспечим.
Да, возбуждение обеспечим. Коллеги, я, честно, можно я поделюсь своим ощущением? В докладе очень много было рассмотрено всего. У меня вот желание сейчас брать кусочек и его обсуждать, потому что очень концентрация высокая, и я лично на слух, может быть, не все даже и услышал, честно говоря. Честно. Ну, в смысле, очень много всего, это здорово. Пожалуйста, вопросы. В контексте темы, в контексте доклада, да.
Находимся в стенах университета, хотелось бы узнать источники, какими вы пользуетесь. Это первый вопрос. А второй. Вы не однажды произнесли слово «я хотела предложить». Это ваше мнение или это...
Это мое мнение.
Да. Тогда вот я очень точно. Я хотела предложить, как вернуть коллективизм в наше общество, современное общество. У вас есть пути?
Ну, как я считаю, что как раз-таки... То есть капиталистическая модель, она сама по себе не представляет никакой угрозы. То есть это обычная экономическая система. Но проблема как бы в том, что капитализм стал некоторой философией и идеологией. То есть на идеологическом уровне капитализм, ну как бы он направляет людей... Да, на индивидуализм, то есть на поиск собственной выгоды. И поэтому я считаю, что как бы снос капитализма, он не обязателен, но стоило бы ограничить его влияние и прививать какие-то более подходящие для благоприятной обстановки среди людей ценности. Ну, я считаю, что стоит распространять христианские идеи, так как в них заложено очень много...
В чем это? Ну, вот вопрос. Как развивать
как конкретно?
Христианский центр. В чем? Как развивать коллективизм? Благовестность. Конкретно. Ну что значит Библия написана?
Там написано, как это делается.
Расскажите, как? Все просто.
Ничего не понятного.
Я просто хорошо услышала ваш ответ. Небольшая ремарка. В Конституции Российской Федерации написано, что мы социальное государство. И наш лидер Владимир Владимирович Путин никогда не говорит, что у нас какая-то победа. У нас просто в экономической системе элемент капиталистического. Ну и еще, конечно, я уже здесь просто прав, коллега Терентьев, что невозможно молчать после вашего выступления.
Отлично.
А я тоже хотела вопрос.
Лена, погоди. Я закончу.
Коллеги, давайте вопросы. Есть программа? Каких стилей? Простите.
Спасибо. Один из тезисов был это возврат к традиционному укладу путем морали. А что вообще является мерилом этой морали? Какие-то конкретные документы, какие-то конкретные решения, не знаю, помню, Вселенского собора, опять же, какого собора? Типа, даже среди христиан много, во-первых, разных, во-вторых, сильно разных, и в-третьих, они по многим вопросам сами между собой не сходятся. Опять же, если возврат традиционного уклада через христианство, а что делать с мусульманами?
И не только.
Ну, а что делать с иудеями?
И так далее.
Ну, я считаю, что можно как бы не сильно углубляться именно вот в христианские ценности, просто взять это за основу. На самом деле программы у меня нет, скажу честно. Я просто как бы, ну, вижу, что можно было бы сделать, а как конкретно это сделать, не совсем как бы представляю. Но христианские ценности я могу перечислить, какие именно могли бы помочь как бы ситуации описанной.
А вы сегодня предложите, что как манифест как бы развить,
да,
и дойти до...
Даже само христианство внутри себя, оно невероятно быстро меняется. То есть, хоть у нас есть незыблемые какие-то основы, да, но Папа Римский дважды в месяц выпускает какую-нибудь энциклику, где рассказывает что-нибудь. новое, да, какую-нибудь новую веточку дает. И это только в рамках католичества, а есть еще очень много чего. Само христианство, сама христианская мораль, она же подвижна.
Да, но основа христианской морали – это как бы смирение, преодоление трудностей. Но одна из таких основных идей.
Можно я с вами Олег, я пастор Русской церкви.
Какой?
Агата. Я бы, знаете, как немножко, вот я надежился, вот как на нее немножко так накинулись, она, в общем-то, с одной стороны, хороший доклад приготовил, с другой стороны, конечно, в любом выступлении можно найти массу несостыковок. Я единственное хотел бы, знаете, что сказать. Любой капитализм, он разный. Социализм в Швеции, и мы, я вот застал социализм, он тоже был в Советском Союзе свой, в странах Восточной Европы свой, в Швеции вообще был свой социализм. Как и капитализм был тоже разный, как и христианство. Но, говоря о религиях, мы говорим о том, что в каждой религии есть свой нарратив, который как раз формирует смысл. И вот если мы возьмем любую религию, будем рассматривать, какие нарративы там нам и какие смыслы дают, то, конечно, мы будем возвращаться к тем основам, ведь в любой религии есть те важные смыслы, которые досели каркас цивилизации человеческой, не поколебали. Это мы их колебали разными новыми видениями. У меня вопрос, Кьяни, все-таки вот такого плана. Вот эти новые нарративы, которые формируются у нас, в нашем современном обществе, могут они помочь старые поддержать? Или они настолько в конфликте с старыми твердыми нарративами, что колеблют? Вот что делать нам?
Я думаю, что новых нарративов очень много, и, как вы и сказали ранее, они все очень сильно друг с другом конфликтуют. И стоит обратиться к старым источникам, скорее всего. То есть, как бы, к первоисточнику, к Библии. И взять, знаете, как бы не тоже не основные постулаты, а какую-то их часть, которая поможет людям возродить их принципы и веру в мораль. То есть
взять некоторую основу.
Да.
А не менять внешнюю вот эту оболочку, вы имеете? Вот здесь вот этот вот весь новостной пафос современности, постмодерна, метамодерна. Типа того?
Да.
Я так услышал, простите.
Да, ну смотрите, вот почему вот, мы берем любую религию, я сейчас не, ну как христианин, я не концентрирую на какой-то религии. Какие бы вы взяли для себя религиозные нарративы, мне кажется, что чем древнее, тем он сильнее, духовнее, мощнее. И его бы, например, продвигали в массу через, например, телевидение, сделали бы кино, сериал какой-то, сделали какую-то полемику. Вот какой, на ваш взгляд, взять вот один из серию мощных там, не знаю, в буддизме возьмите, в лаузизме возьмите, в индуизме. Но везде есть масса историй, которые создают смысл. Вот какие для вас самые такие вот значимые, если вы про христианство говорите?
Как я уже сказала, основная идея христианства – это идея о смирении и о том, что человеку все воздастся по его заслугам. И обращаясь к теме доклада, ну, мы помним, что я говорила о самоидентификации человека и о том, что человек себя потерял, грубо говоря, в современном мире. И, ну, то есть люди болеют психическими заболеваниями, они обращаются к эскапизму, они ожидают помощи со стороны, но они не готовы к трудностям абсолютно. И, то есть, как бы в этом я тоже вижу проблему. И верующий человек, он знает о том, что на его жизненном пути его будут поджидать некоторые трудности. И он как бы уже к этому готов, он знает, что ему за это воздастся, он знает, что он чему-то научится, он действительно, ну, что-то получит, да, пусть и нематериальное, ну, поэтому не стоит эту идею буквально воспринимать о воздаянии и о смирении, но, по крайней мере, как бы верующий человек больше подготовлен к трудностям, чем неверующий, потому что неверующий может заболевать, он может обращаться к друзьям, к знакомым, к психологам, но ему может ничего не помогать, если он не понимает, что он сам себя должен из этого вытаскивать. Вот, например, вот такая идея. Еще я считаю, что христианская вера может помочь в формировании семейных отношений, то есть действительно крепких семейных, потому что что мы как бы наблюдаем сейчас? В России очень высокая статистика разводов. И чаще всего проблемы в семье, они решаемы, если бы люди как бы, они были направлены друг на друга, они друг друга слушали и понимали. Но чаще всего как бы люди направлены на потребление даже, ну вот между собой, знаете, вот как бы, вот пока меня любят, то я тоже буду любить. Вот если меня не любят, то я тоже как бы не буду. И они друг друга не слышат, продавливают свою линию, ну и как бы христианство могло бы научить их тому, что нужно любить своего ближнего и, ну, понимать, то есть нужно не забирать, а отдавать. И вот такие вот отношения, где два человека отдают друг другу, они бы действительно имели гораздо больше шансов на создание благополучной семьи.
Вот. Коллеги, да, Елена Владимировна, я маленькую ремарку сделаю. Знаете, здесь очень много людей более старшего возраста. Но вот если мы возьмем сейчас категорию до 40, до 35, эти люди с более размытыми ценностями, чем те, кто здесь присутствует, кто старше. И, как правило, зачастую более взрослые люди не понимают студентов, которые находятся в состоянии тотальной ценностной дезориентации. И я, упоминая Маркузе, да, работу «Одномерный человек», и вообще написано достаточно давно, посвященную тому, что мы тут в одномерности пропадаем, простите, пожалуйста, много чего здесь типичного, типовые квартиры, постройки и все остальное, мы себе теряем во всем этом, отчуждаемся от самих себя, продолжая тему неомарксизм, да, отчуждение от самого себя, вот эти все идеи. И я на докладе, я лично услышал несколько раз, кто это говорил, да, вот та самая идея о том, что современному человеку нужны какие-то опоры. И Яна видит в христианстве некоторый фундамент, который мог бы вытащить людей из разного рода негативных состояний. Это не просто какая-то вот абстрактная идея. У Яны есть программа, просто ее надо... Сегодня она ее доработает, в общем-то, я думаю. В плане конкретных шагов, что нужно делать и как спасать мир, я на самом деле в этом уверен. Есть фундамент. И он нужен современному человеку, потому что даже поколение, ну, если кто-то любит поколенческие всякие подходы, теории, даже люди, рожденные в 60-70-е, они уже имели серьезное основание, как сказать, имели серьезное основание не иметь серьезного фундамента, на котором бы они построили свою жизнь, однозначного и четкого. В отличие от наших там братьев-сестер, наших предков, 200-300 и далее лет назад. Когда достаточно было многое понятно, что, куда и зачем. Простите, пожалуйста, Лена, давайте.
У меня вопрос, но прежде чем я его задам, я хотела поблагодарить за доклад. Для меня это очень ценный доклад. И единственное, я хотела бы для всех окружающих, на самом деле, вот впервые за долгое время у нас такое волнение сразу возникло. То есть обычно попытка спокойствия во время доклада. Почему? Потому что неким образом затронута была идеологическая сфера. Вот сфера идеологии, она всегда немного загибает все. И на самом деле здесь вот этот момент представлен. Мы в идеологии сильно различались. Вот я хотела обратиться вот ко всем, что мы сейчас увидели некую форму. Но, знаете, ценность есть и в капитализме, есть ценность и в социализме, но есть и ошибки в социализме, серьезные. И в каждой традиции много неких таких кризисов, в каждой традиции. Поэтому вот я совершенно вот поддерживаю Яну, что она именно вот к неким таким смысловым вот подошла, что именно христианстве взять некие такие вот нравственные ценности. Вот спасибо большое. А вопрос у меня такой. вот как ты такая молодая девушка именно пришла вот именно к традициям, вот вернуться именно в традицию. То есть что тебя сподвигло? Вот,
если это не интимный вопрос,
да, в плане, я понимаю, что
может быть, не все готовы об этом говорить.
Что ты в докладе все вырезал, вот чистого себя. Может, какое-то, ну, вот, какое сомнение было в том, что происходит?
Ну,
у вас на христианский путь там. Нет, можете, как удобно.
Ну, я просто очень близко знакома со всеми ситуациями, которые я описала. Я слышала часто от своих друзей, которые находились в подобном положении, и я тоже как бы испытывала это на себе, и мне просто ничего не помогло, кроме возвращения к христианству. То есть как бы в этом я действительно увидела смысл некий, и что... Ну, это вполне себе то, что может основывать мою жизнь. То есть никакие либеральные идеи ее не могут основывать. То есть, ну, я просто увидела какую-то истину лично для себя в этом. Вот.
Хочу заметить, что у Яны в группе есть очень либеральные идейные ребята. И разные, классные, и... Есть, хочется сказать, сестра-феминистка, да, и вообще, ну, мне так кажется.
Ну, надо просто для радиослушателей тонкость провести, чтобы нам нечаянно их не дезинформировать. Христианство ни в коем случае не противоречит либеральным идеям. Более того, именно на христианстве основан и первичный коммунизм, и социализм, а уж тем более, что такое либертианство, это свобода. Познаете истинную... 5 секунд, я не прибывал вас. Значит, познаете истину, и истина сделает вас свободной. То есть это слова Христа. И таких слов, и море у апостолов, и все остальные. Сделать свободным у Павла. Много призывов. Поэтому ничего в либерализме не противоречит христианству. Все можно исказить. И социализм, и коммунизм. И на все можно наклеить таблички и ярлыки. Чтобы мы этого не занимались, а просто говорить по сути. Есть современные извращения. Почему они вызваны? Потому что у нас прервана традиция. Как раз ее не было. Мы сразу от дикого социализма в извращенной форме перешли к дикому православию. В силовом причем. Мы сейчас это видим последствия, войны. Поэтому у нас не было никакого христианского периода практически вообще. Ну, во всем народе, да, были отдельные там баптистские, там, католические, извините, другие группки. Но в массе своей, так называемый православный народ, вообще, ну, как сказать, перешел с одной дикости в другую, и все. И на этом потерялся. Что мы даем сейчас? То есть, ну, это в плане государства. А в плане личности, да, вот вы лучше знаете, конечно, что-то такое.
Крайности есть везде, факт.
А и там тоже.
Коллеги, если мы отстаем от Яны, то я предлагаю высказываться, но ориентироваться в том числе на доклад, если вы, ну, как бы слышали... Может быть, Яна скинет этот доклад, вот. Кстати говоря. Да, отец Майк.
Отец Майк.
Кроме России, ну, я из США, и я тоже жил в Южной Америке, да, в Чили. И жил, когда было социалистическое государство, и потом дикий капитализм, который был после этого. И терминологии, например, либеральные, консервативные, каждая ситуация, где я жил, но эти слова имеют разные значения, да. И, например, вы использовали термин коллективизм. Я хотел бы задать вопрос группе. Ну, слово коллективизм – это позитивное слово и негативное слово? У вас.
Хорошо.
Но я, особенно у евангельских христиан. Это имя.
Ну, община хорошо, да. Община хорошо.
Коллективизм это хорошее слово. Но евангельские христиане, например, в США, которые консервативные, из-за консервативных, консервативных ценностей. Коллективизм, слово, и это как дьявол. И все, что связано с этим, все, что социальное, да, это зло. Да, это менталитет. Они, ну, настоящие христиане, да?
Ну, как секта, да, получается?
Нет. Я не хочу говорить, секта это плохое, это плохое слово.
Да. Например,
социализм говорит, это зло. Коммунизм это зло, да. И это, самые консервативные люди, в принципе, это евангельские христиане в США.
Да, и вовсе все баптисты Бельцеполчака, да. Да?
Но
в Омске все баптисты были за Колчака.
Чего?
В Омске все баптисты были за Колчака.
В этом смысле я хотел бы сказать, что в зависимости от места и ситуации эти слова имеют разные значения. Да? Кто либеральный в России сейчас? Кто консервативный? Да. Мне кажется, это если у них были списки ценностей и сравнивали с людьми в США, например, которые консервативные или либеральные, но эти либеральные ценности в США были очень разные. Не были очень похожи на российские. И консервативные тоже не были то, что считается ценностью. Да? И я это видел тоже в Южной Америке и все. И католической церкви в Южной Америке, в 80-х годах, 70-х годах было движение богословия освобождения. Да. И тоже были такие движения,
Левацкие.
А?
Левацкие.
Да, левые. И они были против такие правые государства и все. И в то же время Польша была, как называется, солидарность, да, польское движение против коммунизма, против коммунистического государства, да, и власти коммунистической партии. Но в принципе, например, эти марксистские движения в Южной Америке и эти, которые в Польше, которые против марксизма, они похожи были. Больше похожи, чем...
в разных условиях.
А?
В разных условиях.
В разных условиях. Но они боролись против режимов, которые...
Коллективизма где, да? Много. Да?
Нет.
Не в этом
идея.
Нет. Они, например, марксистские партии, и все, они хотели ввести ценности. И много христиан, они следовали, они участвовали в этих марксистских движениях. Но многие из них верующих, да, католики, протестанты, всякие.
У нас Гапон был левак, тоже был социалистом, так что и у нас-то было.
Да.
Да.
Но потом в Польше, например, люди верующие были против по экстизму. А в Риме, Папа Римский или в Москве, ну, я не знаю кто, но Папа Римский, вот этот социализм, марксизм, ну, папа, польский папа, ну, это плохо. И, наверное, лидеры говорили людям, нельзя быть верующим. Да, коммунистические лидеры, да. Ну, это проблема, как, где ты находишься, какая ситуация, что, ну, эти разные слова имеют разные значения, да. Я думаю, за что.
Да, на самом деле, то есть я употребляла очень много в докладе это слово, но оно как бы не в классическом понимании. Либерализм – это то, что сейчас принято под ним понимать. То есть это идеи Запада, идеи современности, ну, то есть про толерантность, про всеобщую как бы свободу. Ну, вот такие, то есть, да, про толерантность.
Ян, это плохо? Вопрос.
А что, свобода должна быть для избранных? Всеобщая для избранных?
Как еще раз?
Свобода должна быть избранной для избранных? Вы сказали, против всеобщей свободы. Это что такое?
Нет, не против общей свободы. Я сказала, что либерализм – это же, как правило, всеобщая свобода. Ну.
Либерализм – это превосходство интересов человека на государство. И всего лишь.
Да, все эти понятия исторически меняющиеся. Они много знают.
Почему меняющиеся?
Может быть, прекрасные вещи, может быть, ремонт на планете. То же самое.
Если вы вкладываете в это слово «дерьмо», оно и будет «дерьмо».
Так вот именно.
Коллективизм, если колхоз, это плохо. А если это коллективное воспитание, встреча или демонстрация за два человека, это хорошо. И ничего, как понятно, не будет.
Давайте по очереди. Когда все вместе, ничего не слышно и непонятно. Особенно тем, кто в зуме. Им вообще.
Володя, еще раз громко.
Ладно. Давайте по очереди, рука. Давайте, пожалуйста.
Здравствуйте, Леша.
Ой, Алексей, господи, да что ж.
Алексей Петров. Тему нашего сегодня доклада была озвучена последствия отказа традиционной ценности, формируемых религии. На мой взгляд, как и коллеги докладчика заметили, идет к деградации общества. Почему? Ответ тоже в докладе мы увидели, потому что дезориентация истинных ценностей, она человека распыляет, не может сформировать его личность или вектор продвижения и развития своей личности. Почему? Потому что в духе этого времени все ценности, они призывают к потреблению, к потребительству, достигнуть весь свой ресурс материальный, телесный, душевный, духовный, посвятить на достижение материальных, именно материальных ценностей. Еще знаете, как это победители несут. Это тоже одна часть, такая вот часть капитализма. И в том числе, можно сказать, я в основном философия, может так выделиться. Но я думаю, что вся проблематика в том, что у нас есть ориентиры. Мы перешли как раз в форму традиций, забыв про принцип. То есть, как бы то ни было, к чему бы мы ни стремились, к образованию. К трем образованиям, к трем квартирам, к четырем машинам, к пяти самолетам, к двум островам, все обнулит, собственно говоря, конец жизни. Ну все, и президент Путин Райден, и город, и профессор, и человек из определенного места жизни. То есть, оказывается, все наши достижения обнуляются со смертью. И жизнь у человека всего 78 лет. Если ты будешь бежать сразу во все стороны, достигать каких-то ценностей, ну, поэтому у тебя и нет. Мне кажется, вся проблематика в том, что у нас нету, ну, мы забыли про принципы, для чего человеку смирение? Вот как говорила коллега, да, христианские ценности смирения. А для чего человеку смиряться, если у него чемодан денег? Ради чего ему смиряться? Это инструмент утверждения воли. Почему ему, собственно говоря, зачем ему смиряться, если ему хочется один раз жить, так сказать, попробуем все? Вот звучала интересная тема, но только вскользь, за воздаяние. Секундочку, а вот ну, давайте поинтересуемся. И где вообще это воздаяние? И знаете, вот было огромный пласт истории до Христа и после. Я понимаю, например, чаяние, вот в книге Библия есть Екклесиаст, где человек сидит и сокрушается, по-русски говоря, зажрался. 300 жен, 700 наложниц, золото не мерено, серебра не мерено, что только не пробовал, и вино посводить, и текст, и музыкальными орудиями, все перепробовал, печалька. Помру, кому все достанет. Ну, весь принцип. Вот печаль у человека, все есть, а радости нет, и счастья нет. Все изменилось с пришествием Христа. То есть, когда... воскрес. Первый человек воскрес. Решил самую главную проблему человечества. С воскресением, секундочку, остается страна. С воскресением остается диплома. С воскресением остается личность. Блин, вот это интересно.
Еще один вопрос, который хорошо сказала докладчица. Она, мне кажется, имела в виду социальную структуру христианства, так что блаженны нищие, это 11 глава Евангелия Луки, но горе вам богатые.
Я хочу закончить. Потому что ну, без точки это ну, как бы, вообще никуда. Мне кажется, выход в этом случае, как и озвучила коллега, к возврату, но не традиции, а принципу. То есть ради чего нужно смирение? Нужна какая-то цель. Лично для меня это воскресение. Лично для меня это когда человек может проходить сквозь стены. Лично для меня это когда он может быть в соучастии после воскресения с миром, есть, простите, рыбу и мед, и еще без скафандра рвануть куда-то в космос. Поэтому, если уж возвращаться к принципам, то нужно же озвучивать принципы, то есть, а вообще ради чего, что, какой главная цель вообще человека приобретать что-то земное, чтобы сохранить личность вечность. Если мы начнем, то есть провал в духовном образовании не держит, зачастую мы со всеми духовными школами пытаемся привить мораль, но люди не понимают, а для чего мне эта мораль? Какой самый главный в этом, так сказать, порыв, простите за выражение, ради чего, так сказать, смиряться? Лично я для себя нашел ответ, это воскресенье. Вот это.
Что значит воскресенье?
Мертвых, мертвых, умрете, вас воскресят.
Меня воскресят. Зачем?
Будет новое тело. Зачем? И на суд поводут. За все ваши грешки.
Чего?
На суд, да. Там будет два воскресения. Одно с вами, другое, помните? Вот с левой.
Мне страшно становится.
Да, 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 да. Ну, нет, а пусто, извините, извините.
Да нет, извините. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто хотел бы?
Я бы хотела дополнить мысль вашу. Лично для себя я вижу смысл в этих принципах в том, чтобы сформировать удобоваримые паттерны поведения в обществе. То есть сформировать правильные личностные установки для преодоления трудностей каких-то, для построения взаимоотношений, например. Для того, чтобы... формировать взаимоотношения, допустим, не только романтические, но и дружеские, искренние такие. Для того, чтобы видеть действительно людей искренних, а не тех, кто, допустим, как-то использовать хочет в своих целях. Ну, то есть, вот, скорее, вот в таком я вижу лично для себя цель.
Скажите, а закон реинкарнации, как вы к этому относитесь? Вот здесь новое тело, воскресенье. Так что, как воскреситься-то? Мне это тело, что бросить, это какое вот, дают мне?
Новое
а какое
будет?
Мне дают тело?
Новое, новое.
Вопрос. А какое новое?
Красивое.
Как реинкарнация относится?
Да, я вот вопрос.
Так реинкарнация, это же буддизм. Ну, то есть я не верю в реинкарнацию.
Христианство это?
Нет.
Самое настоящее?
Нет. Это вайшнавизм? Да. Нет.
Вообще,
это вышли своим вопросом, за рамки доклада.
Ну, ничего.
Да, этот вопрос ваш, он хороший, но он за рамками доклада. А у меня, знаете, какой вопрос?
Возможно, на Алексея Пискуреву послание, что если реинкарнация,
это
что
делать?
Да.
У меня, смотрите,
вот доктор наук, скажите, реинкарнация христианская часть или нет? Вот, доктор наук. Слушайте внимательно.
А что вы не слышите?
Не верите. Слушайте.
Ой, прямо.
Коллеги, давайте.
Я хочу вопрос Кьяни задать, а
ты ответь, реинкарнация христианская идея или нет?
Я не нужен этот вопрос. Конечно, я другой вопрос. Смотрите, самой
реинкарнация.
Сама постановка темы была. Последствия отказа от определенных ценностей, формируемых религией. Вот смотрите, у меня вообще классная тема. Я вот прям вообще вот
не знаю. Да я верю тему чистой воды.
Вот смотрите, ценности до еще лет 200-150 в обществе формировались религией. Вот каким образом религия все эти вот тысячи лет формировала эти ценности, которые мы приняли, и по сути коммунизм — это ценности христианства, адаптированные вот в социум и в новой реалии. Как вы видите, вот само формирование этих ценностей религии, и как бы вы могли бы с религией взаимодействовать, чтобы вот эти традиционные ценности, на которых общество-то стоит уже и до сих пор стоит, его пытается расшатать. Ну, снова как бы реанимировать, что ли, оживить их. Потому что они действительно, ну, достаточно затерты.
Я считаю, как бы нужно для начала разобраться в самих этих христианских ценностях, потому что в разные исторические периоды, пока они как бы строили наше общество, они также использовались в каких-то, возможно, не очень гуманных целях. Вот. И поэтому как бы нужно прийти к какой-то единой конфессии, и так, чтобы это, ну, то есть ничему не противоречило, так, чтобы это действительно пошло на пользу людям.
Спасибо, я не замечаю.
Какое слово? Культура.
Коллеги, давайте теперь высказываться. Мы переходим к высказыванию. Все. У нас с самого начала была Яна в качестве проблематизации, да, и теперь, пожалуйста, можно задавать друг другу вопрос. Только, пожалуйста, коллеги, по очереди. Очень умоляю, да? Потому что вот вам еще здесь хорошо, а вот тут людям вообще ничего не слышно. Когда вместе, тот начинает говорить. Да.
Я бы хотел ответить на поставленный вопрос человеком, является ли реинкарнация христианством. Ну, я как православный христианин по религии. В общем, ответить могу, что реинкарнация — это действительно буддизм, потому что в буддизме утверждается, что мы проживаем одну жизнь, у нас для этого есть цель избавиться от страданий. Если мы не избавляемся, то мы каждый раз реинкарнируем в какое-то новое тело. Но как-то в христианстве у нас есть дух, душа, которые живут, а тело — это просто оболочка, и которая, ну, как бы не то чтобы реинкарнируем, просто мы избавимся от этой оболочки, вот и все. Мы не будем реинкарнировать.
Вот такое. Вот интересно, Вайшнава послушает, наверное, еще.
Соседка мне очень хорошо подсказала. Да, вот самое. В 553 году был пятый всемирный собор
Вселенский.
Да, где как раз и отменили эту реинкарнацию.
Нужны доказательства. Теперь просто дело за малым. Нужно доказать это. Малое.
Маленькая капелька.
Да, да, да.
У нас самая... есть ученые люди. Вот ваши дети.
Твои... А почему вы думаете, что я ничего не знаю? Вот это что, топин кого-то. А я что, думаете, ничего не знаю?
Коллеги, Елена Матвеевна, тянула смиренно руку, ей слово. Можете про реинкарнацию что-то ответить?
Да, интересно.
Если хотите. Можете не реагировать.
Я представляю лично жизнь. У нас есть реинкарнация, но я бы хотела сейчас говорить не о реинкарнации, потому что на самом деле прекрасная тема поднята, и на самом деле я бы хотела поговорить о традициях, потому что с традициями не все как просто. На самом деле многие традиции, они жили всегда. Есть грандиозные традиции, которые являются фундаментом. И религии, и ну, общество, то есть как социальное какое-то вообще творение общества, да, и эти традиции, они фундаментальны, они неизменны, на них стоит основываться. Но есть те традиции, которые некую форму создали и уже содержание в них нет, они потеряли себя. Поэтому надо к традициям очень осторожно относиться. Но традиция, которая усиливает нравственность, которая основывается на нравственности, на том, что Бог – личность, и что Он один, Творец, один. Эта традиция неизменна и фундаментальна. Более того, во всяком случае, в вайшнавизме очень ярко проявлено, что именно в Боге есть и мужской, и женский аспект. То есть Бог – это и мужчина, и женщина, и мужчина. И вот с этой точки зрения я хотела бы сказать о том, что сейчас рушатся семейные ценности, а ведь семья – именно мужской и женский союз священный. И не потому, что они наслаждаются друг другом, нет. Вот есть такое, такое понимание, что у человека сейчас, они на позвоночнике. Это не просто энергетический центр, это центр смысловые. И сейчас люди привыкли жить на низших частях, то есть на низших, вот в низшем таком состоянии, которое как бы потеряло смысл, потеряло некие высокие ценности. И когда мужчина и женщина начинают таким образом существовать, то, естественно, для них нормально обратиться к гендеру, что 50 штук гендеров, и что можно наслаждаться, потому что наслаждается в низших чакрах, в низших центрах. И поэтому можно и там наслаждаться, и там, и с животными, и с чем только не наслаждаться. Это низшие центры. А вот мужчина и женщина могут быть смысловы вот эти состояния, когда идет сердечный центр, когда идет творческий центр, когда идет интеллектуальный центр и божественный центр. И вот такой союз, он священный. Вот эта традиция, она священна, вечна, и никогда тебя не изживет. Вот эта традиция, но что происходит? Вот почему вы, Занечка, вы говорили очень низко. Я считаю, любые правильные ситуации, но феминизм, он не случайно. Не случайно либерализм возник, не случайно. Потому что люди потеряли, вот за формой внешней потеряно, и религиозность потеряна. Потому что вот мы здесь собираемся, да, мы обращаемся к личности, да, все-таки мы эмоциональны, потому что действительно, но мы обращаемся к личности, мы каждого человека видим, с ним общаемся, понимаете, вот эти традиции часто, вот, за эти, допустим, семья, почему феминизм возник? Потому что насилие над женщинами. А это что? Это факт. Такой серьезный факт. Конечно, женщина должна быть за мужа. Внутренняя, вот внутренняя сфера. Но только тогда, когда мужчина исполняет свои обязанности, он ее защищает, он ее не терроризирует, он ее не давит. Вот. А естественно, значит, ту потеряли, значит, сюда в эту правильность пришли. Но поэтому балансируют. Эти ценности не балансируют женщины, но общество балансирует. Как ни странно, либерализм балансирует общество. Хотя я далеко не либерал, мне эти ценности чужды. Но общество балансирует таким образом. Я говорю, может быть, это кому-то кажется верить, да? Но тем не менее...
Нет, мне вот сегодня мне очень нравится
это. Да, да.
Вообще прям супер.
Это...
Искренне.
Спасибо. То есть это закон, что замкнутая система, в том числе общество, оно всегда не должно быть вот этими странностями сбалансированными. Вот, а иначе мы никогда не придем, не выберем вот эту золотую середину, которая как в нашей традиции есть на летнюю жизнь. Ну, ладно, я не буду, потому что еще много, многие люди не высказали. Но тем не менее, я очень благодарна.
По поводу реинкарнации, коллеги, я не могу не удержаться. Вы знаете, есть эта идея, притом ее очень давно обосновывает и Вселенский собор 6 века, все остальное, но проблема в том, что идея-то есть. И многие эзотерические движения, и я знаю, что были представители разных индуистских течений, там и в контексте анандамаргов, и сахаджа-йоги, и в разных других, которые говорили, да, Иисус Христос наш. Более того, есть кандидат философских наук, преподаватель Барнаульского, если не ошибаюсь, госуниверситета, у которого есть серия лекций, он ничего никому не доказывает, он просто говорит, есть места в Индии, вот вам историография, ну, конкретные научные, исторические работы по поводу разных храмов, кому там поклоняется, в какое время, как это совпадает с рождением Иисуса, все вот это остальное. У него прям все лекции. Есть фанаты этих лекций. Они лежат везде, они в открытом доступе. Но вопрос простой. Как сами православные оценивают идею реинкарнации? Вам православные говорят, это не наша тема вообще. Ну или христиане в целом. Это не наша. Хотя, вот когда вы начали говорить, да, что есть там душа-дух, да, есть вот эта оболочка, я думаю, что по крайней мере, не буддисты, а из разных направлений индуизма, которые были у нас в Анандамарге в гостях, и Шичинмой был в гостях, сахаджи-йоги были в гостях, и Шичитани Сарасватмат, которые близки к обществу знания Кришны во многим показателям, они бы многие сказали, да, вы сейчас реинкарнацию описываете, потому что у нас душа не растворяется в конечном итоге, а находится в общении с Абсолютом. Но с точки зрения буддизма, где Бог не личность, его вообще там нет, потому что и вы, и я Бог в плане вот этого всего потока нашего ума, под которым мы, ну, как бы находимся, да, и воспринимаем, все есть ум и все есть поток, они, конечно же, вот здесь радикально далеки от христиан по вот, своим собственным метафизическим представлениям. Это факт, вот буддисты очень далеки. Ну и те движения в индуизме, которые не постулируют идею Бога как личности. Потому что индуизм это то же самое, что сказать христианство. Христианских направлений, по подсчетам религиоведов, более 900 направлений. В индуизме примерно то же самое. Есть в индуизме и свой сатанизм в каком-то смысле, есть в индуизме язычество, есть в индуизме монотеистический политеизм, есть в индуизме монотеизм. И вот что с этим делать, да, вот с этим всем объемом, как только мы берем индуистское течение, какое-то христианское, мы сразу должны сказать, какие. И недавно одна студентка у нас, создавая анкету, написала, вот выберите, кто вы из какой религии. И там написано протестанты. Я говорю, а вам не интересно, какие, ну, какие именно, кто они, лютеране попались в выборку, да, там, ну, или баптисты, или адвентисты, или вряд ли они попадутся в выборку, потому что их количество по сравнению с этим других религий небольшое. Но, тем не менее, ведь это просто обозначение протестанты. А кто, какие именно? Ладно, ребята, так, на литературе.
Нет, интересно.
Кто следующий, коллеги, кто следующий, пожалуйста. Александра Владимировна, а я вот жду, когда вы...
Да, знаете, да, я тоже предлагаю.
Я, знаете, что хочу сказать? У меня сейчас такое ощущение, что я в таком полуострове, а в полном реальном действительности. Смотрите, почему вот вообще постановка самоделания? отказывается. А кто сказал, что отказывается? Вот где-то точка, что общество отказалось, что общество отбивается. И на смену одним установкам, ну, может, даже ценностям, приходят какие-то другие. Вы же все понимаете, что мы действительно кто-то стоит на других основах идеологических, там, что каких-то. Понимаете, общество имеет такую особенность развиваться. И отказывается от того, что ему в целом уже не помогает жить и отстаивать какие-то другие ценности. И здесь вот еще очень верно звучал вопрос о терминологии. Вот те бесконечные камни, которые сейчас бросаются в сторону либерализма, это попытка тех людей, это попытка людей, которые, с моей точки зрения, не видят вот этого стремительного развития общества. Я вот не понимаю, почему вообще это сейчас говорят. Я понимаю, почему говорят о семейных ценностях, почему, потому что семья просто количество семей уменьшается. А в конце концов, государство важно, почему все это судить важно. Потому что как оно заботится о своих гражданах, в общем-то, если вы говорите, сколько вам будет людей, у которых проблемы со здоровьем, и каждая декларация есть, она на самом деле ничего не дает. Поэтому я вообще считаю, что постановка вопроса о каждой ценности, она не правильная. Кто отказался? Я отказываюсь от ценности. Так, что такие люди, что они не хотят рожать, они хотят рожать. Если женщина реально боится рожать, ну почему ей это не так? Ну, не реально, не женщина боится. И не потому, что ты не будешь, потому что это страшно. Я когда была беременна, я с ужасом думала, что вот так и время, когда она будет рожать. Потому что это действительно страшно, это долгий опыт. Потом уже не страшно. И вообще вот эти бесконечные камни с современной действительности, новые идеологии, новые формы объединения людей, это так не правильно. Это как сознание, не сохранить, не сохранить. Это как-то отсюда каким-то мраковицем.
Но мне кажется, что были высказаны это последние, как раз последние 30 минут уравновешивающие вещи. Отец Майкл сказал, что вопрос понятий, там, где консервативное, это либеральное. Да, а Елена Матвеевна говорила про те самые крайности, которые нужно гармонизировать, ну и коллеги тоже на самом деле.
Потому что, слушай, у меня или реклама стала сильнее идеологии, да, конечно, школа будет отправить. Давайте давайте со своей силой. Если я не хожу в такое общество, я не могу не изменить там что-то, ну, по-другому, что обладает такой жизнью. Давайте каждый из нас что-то сделает, потому что это общество показывает. А бесконечно говорит, что много, и вот какая-то сила навалится.
Спасибо.
Чат-фри есть. В Японии, в Корее чат-фри, половина населения, почему Молдова. Это правда.
Я не имею в виду наших колодцев.
Да у нас пока еще да.
Давайте построим.
Нет, давайте.
Давайте споем о колодке. Знаете, что меня возмущает? Уже по телевизору 14 миллионов проводится лечение ребенка. Знаете, моя дочка совершенно, когда нельзя спросить, она сказала, что нельзя что мы все куда-то там назад. У меня вот много знакомых уже сказали.
что у вас. А в моем огороде у меня по соседству селятся два участка, немцы, которые возвращаются. Вот именно поэтому. Вообще мы на другую тему не успевать, зачем?
Это же вы можете.
Нет, нет, смотрите, вообще все в тему. Вот,
мне кажется, что все в кассу, спасибо.
Очень здорово.
Все в кассу.
Единственное, что я вот пока не могу вербализовать, это ощущение, что противоречие как будто оно здесь искусственное. Я не думаю, что кто-то из присутствующих, опять же, отказывается от тех или иных ценностей.
Действительно. Нет, они просто им не обладали. Вот я бы так написал. Последствия не обладания ценностями. Она говорила об эрозии ценности. И молодое поколение, возможно, я же давношку не работаю, оно просто отказалось от ценности. Это же постмодернизм. Нет никаких ценностей. Слоны бывают розовые, серые и много других. То же самое пол, то же самое религия, то же самое космогония, та же самая плоская земля. Примеров отказа от любых ценностей. Вот есть первый псалом. Человек, который не ходит, не стоит, не сидит. Значит, первое, это люди, называются безумцы, которые готовы убивать и воровать. Ну, пожалуйста, мы это тоже видим. Второе, это которые грешники, они не готовы убивать и воровать, но, к сожалению, убивают и воруют, слабые люди. А третьи просто смеются. Первый псалом, 3000 лет. И там вот он, постмодернизм в чистом виде. Насмешники, нету никаких ценностей. Так вот она об этом говорила, об эрозии ценностей. Да, никто не отказывается, они просто родились без ценностей вообще. Мы с одной дикости пришли в другую дикость, и все.
А почему это они родились без ценностей?
Ну, потому что коммунизм отпал при их рождении. Это вы родились в социализме, и я тоже был коммунистом. А они родились уже в диком капитализме. Это им неинтересно, другое неинтересно. И в итоге они вот, девочки, так сказать... И мальчики.
Да, конечно.
А только что говорили, что коммунистические это на основе заповедей. Ну вот. Где же так?
Я за любые ценности, я хоть сам
любые.
Латинское слово традиция, вот эти с мальчиками поправили. В основном это передача чего-то кому-то.
Да.
И у нас соревновался в вакуум.
Да.
Нам давали одни ценности, мы жили в Советском Союзе, я еще раз выходил и говорил, есть заступить на защиту границы Союза Советских Социалистических Республик, на курьер. А потом нам сказали, это все плохо. Забрали одно, новое. Но там до сих пор мы можем понять, что нам новое дали. Проходит время, и появляется поколение, которое от нас родилось, а мы им что передали? У нас какая традиция у самих сформировалась? И вот Янта мне что понравилось, может быть не совсем развито это, но даст Бог все это еще какие годы, что называется. Понять, что формируем мы, смотря вот этот фильм, читая вот эту книгу, слушая вот эту музыку. Что формируется, чтобы потом это передать, чтобы потом с этим жить. Ведь все равно, вот Ирина Матфеевна так здорово сказала, я прям здесь вот, впечатление, огромное спасибо. Есть точки архе. Когда мы их выбиваем, что у нас остается? У нас остается вакуум, мы начинаем висеть не на каркасе, а мы начинаем... в каком-то вакууме находиться. А можем мы существовать в вакууме в космосе, без скафандра? Да, конечно, нет. И вот формирование ценностей, понимание, что есть ценность, и что мы, как поколение старшее, передаем новому поколению, оно его переработает, пересмотрит, сформирует свою оценку этому, тогда будет здорово. Но, к сожалению, у нас так получилось, что мы очень одно выбросили, другое не поняли, а что передать, вот очень не передали. И вот возвращение, почему я говорю вот эти нарративы библейские, может быть, просто да, попроще сказать, это библейские рассказы, повествования. Ладно, не Библия, ладно, там веры, еще другие, но там есть все равно рассказы, которые формируют общечеловеческие смыслы, важные, которые будут нас поддерживать, как скелеты. Вот мы, как христиане, мы опираемся на Библию. Для нас это 100% Божье Слово. Мы им живем, мы им движемся, мы им существуем, оно дает нам радость и уверенность. Но у других вот эти ценности, если их не вкладывать, не давать духовный смысл, все разрушит общество. И люди сами по себе, молодые поколения, ради чего они будут двигаться? В капитализме, кстати, много есть чего хорошего. В социализме есть много чего хорошего, но есть перебор. Переборы, вот эту золотую середину найти, как у христианцев, да, штормило, то мы к женщинам относимся жестоко, а то превозносим. Но все вот эти движения в западном мире, они сформированы библейскими ценностями, которые переосмыслялись, на мой взгляд. Вот к ним бы возвратиться, их бы понять и хоть одну бы взять для себя. Тогда будет слава Богу.
Ну, вроде же в школах будут, советская этика, какие-то моральные отличия, нормы занимаются, нет?
Даже как это, кто у нас говорил из классиков, кадры решают все по времени, да? Вот какие кадры будут? Знаете, в 50-х годах в школе были удивительные предметы, они назывались логика. У меня дома несколько учебников 50-х годов по логике. Потом приключили, их отменили. Почему? Никто не хотел этой логикой заниматься, здравым смыслом. Учители труда, физкультуры начинали это, все профанация произошла. И хорошее дело стало просто вот таким. Какая-то коллега.
Ну, нам учитель сказал, выбирайте все светскую этику, я не буду про религию ничего рассказывать. Вот. Вообще ничего не понимаю об этом.
Не знаю,
история религии не новая, она же общая, а не конкретная какая-то проблема.
Я с Олегом Григорьевичем соглашусь полностью, но на основе своей жизни, как у меня папа кадетчик, мама медсестра, все же проработала. Я вырос в непростом районе, в рабочем. И сама среда нас воспитывала. Не верь, не бойся, не проси, кто сильный, тот и прав. И это работало. И я не видел высоких моральных принципов. Я видел, ну, как действует улица, так сказать, воспитывает. Что могло мне, так сказать, какой был у меня стимул, например, не изменять жене? Ну, с какого перепуга, если, допустим, есть женщина, которая не против? Ну, с чего бы это вдруг? Ну почему вдруг?
Не действительно.
У меня есть для этого деньги и нет. Ну с чего? Я не считал это грехом или каким-то зазором. Да потому что я был невежда. И я видел примеры своих родителей. И только действительно духовное образование, духовные принципы и глобальный смысл, он не тюрьма, ну я, слава богу, там не был. Ни какие-то законы, ни штрафные санкции. Да ничего меня не могло как бы воспитать. Но глубочайший смысл, вот он помог мне обрести вот то самое смирение и ту мораль принять, которая раньше для меня была неприемлема ввиду того, что моя прихоть или похоть требовала своего, а тело отзывалось. И это, конечно, глобальный недостаток духовного образования, тот тотальный провал, вот как и у нас и Роман сказал, что ну, сказали до свидания, какая религия, куда ничего. У нас же это большой провал. Поэтому ну, все мы здесь, мне кажется, как и коллега вот говорила, каждый на своем поприще, мы чего сюда пришли сегодня, без зарплаты, без еще чего. Для того, чтобы на своем окопе где-то достреляться, достучаться, начиная с своего сына, начиная с своего соседа. Вот у нас. Я живу в Кузнецово 6, дом напротив Горсада. Вот. И надо мной сначала хохотали, а теперь правление у нас начинается с молитвы. Почему? Потому что количество перерастает в качество, и люди начинают видеть, что что-то есть выше, чем деньги или власть. И оно так или иначе отражается на судьбы людей, особенно на тех, которые особо хохотали. Вот это только помогает личным примером как-то продвигать это каждому на своем уровне. И, как говорится, извини,
Супер. Коллеги, вы знаете, вспомнился такое было старое слово, доброе в научной, философской среде, как проблема этического релятивизма.
Да, да.
И вот на реплику вот Дарины хочется релятивизм. Без всяких умных слов, вот эта вот тотальная относительность, про которую писали многие известные антропологи, социологи, социальные философы, они говорили про вот этот подводный камень, то есть свобода – это хорошо. Мы против насилия, мы хотим, чтобы государство не зажимало нас жестко где-то там, да? А мы хотим действительно самовыражаться и действовать так, как именно нам нравится. А как бы нам не растерять вообще хоть какие-то основания, без которых мы будем начинать вредить самим себе, например. Да. То есть представьте себе, что люди через свободу оказались за решеткой. То есть что такое свобода? Это ответственность. Я настолько свободен, что я оказался в тюрьме. Да? Или еще простой вариант, когда мы действуем свободно, да, мы не имеем никаких принципов вообще. Мы начинаем вредить самим себе. Яна ссылалась на суицидальные вот эти вот психологические проблемы. Простите, занимаясь социологией семей, общаясь с онкологами, которые у нас, верный путь тот же, да, огромное количество пар, которые подали на развод, и мы вот здесь с ними сейчас вживую работаем, эти люди в первую очередь страдают от этического релятивизма, от этической относительности. Они не знают, зачем вообще все это нужно. Если я не знаю, зачем жить, что там в конце, зачем еще все это терпеть, зачем не изменять, зачем... Да я вот в прошлый раз, коллеги, кто был, помните, я говорил, что если я лично, сейчас не про кого-то, если я лично потеряю смысл, зачем, я действительно, я просто все деньги вкину в развлечение, ну, сделаю так, чтобы дети выросли там, и уеду на Бали, и просто под всеми видами удовольствия классно закончу эту жизнь, потому что дальше ничего нет. О чем, Алексей, вы и говорили, мне это очень отзывается. Если нет смысла дальше, то какой смысл? Я еще раз подчеркну, родители в 90-е, там, 80-е на трех работах работали. Я там на трех работах, пытаюсь там еще чем-то социально полезным заниматься. Если нет смысла, то вообще полный крах и провал. И вот здесь, может быть, можно найти какую-то состыковку, потому что никто не против свободы. Если сейчас кого-то будут принижать или... скажем так, ограничить свободу, я не думаю, что кому-то из нас здесь присутствующих это понравится. У меня есть знакомый товарищ, у которого коллега ЛГБТ, в общем-то, как можно выражаться, Владимир Михайлович, поправьте меня.
Запрещенная в России
организация. Безусловно, да, запрещенная в России. Короче говоря, если вот есть у них там ребята, да, и они это скрывают, вот. И мой вот этот вот товарищ все время задается вопросом, что же делать с этим? То есть, может быть, убить их просто. Может, всех в тюрьму посадить. Я сейчас шучу.
Садились,
да? Да. Что с ними-то делать? То есть, принимать? А как это вот вообще все? Ну и, коллеги, честно говоря, вспоминается закон о традиционных ценностях от 9 ноября 2022 года. Если вы его видели, там ценности очень классные. Если вы видели пентабазис, разработанный администрацией, он, я думаю, подойдет и под Канаду, и под Швейцарию, и под США, и под Чили, и под Индию. А что там не так? Человек, семья. Там 5 типов, да, если вы видели его. Общество, институты. Он очень универсальный. Да, в законе президента 9 ноября 2022 года есть, конечно, фраза по поводу там, традиционных семейных ценностей и против, там есть отдельный пункт деструкция, против нетрадиционных сексуальной неориентации. Там очень хитро написано. Там написано, не буду лазить, против нетрадиционных отношений. Вот так. Нет конкретики. Но действительно аксиома социологии семьи и психологии семьи в том, что чем дальше репродуктивное поведение отобрано от сексуального, тем больше сексуальной девиации. Простите, пожалуйста, я не смотрел, мне друг рассказывал, но простите, порноиндустрия 80-х годов, 90-х, и порноиндустрия сейчас, которая лежит в открытом доступе, и любой ребенок его может посмотреть в Яндекс.Видео или где-нибудь еще, это небо и земля. То есть трансформации 40 лет произошли очень-очень серьезные. Хорошо это или плохо, мы можем сказать, каждый решает сам. А как тогда мы транслируем ценности с поколения в поколение? Ведь все поколенческие теории, все любое государство, оно должно заботиться о том, чтобы какие-то хорошие ценности, которые всех объединяют, консерваторов, либералов всех объединяют, они как-то бы вот передавались, и было бы здорово. Я не знаю, когда я вижу, как у меня в классе мама ребенку вейп покупает во втором классе или в третьем, а пятиклассница дочки, мама покупает, в моем окружении, сигареты, говорит, только не вейп, сигареты лучше, они полезнее. Я не знаю, что делать. Пятый. Я, коллеги, не к панике, ни к чему. Я просто пытаюсь понять. Вот мы говорим, вот Алексей сказал, например, четко разделил. Надо принципы брать. Не надо мне еще отказываться, надо принципы добавить. Ну, вы говорили про баланс. Коллеги, у нас, если что, осталось 20 минут.
Можно одну секундочку?
Да,
резюмировать о себя и замолчу навсегда. Значит, я такую вещь скажу. Я такую вещь скажу. Кроме того, что сказал пастор очень хорошо про передачу традиции, есть еще взросление моральное. Я вот судимый тоже был, был неверующий хулиган, что-то еще там, ну и вот Леша говорит, там полубандитом был. Но со временем, или с христианством, или еще с чем-то, с годами, с разами, по крайней мере, с появлением детей, люди устаканиваются. Плох тот мальчишка, если он не был социалистом, значит, он гнилой с основания. Но плох тот старик, который не консерватор. Понимаете, да? Почему здесь все консерваторы-то? Да потому что мы просто, ну, за исключением молодых, красивых старики. Вот и все. Поэтому мы надеемся, что даже если вот, ну, я написала христианство, другая не пришла, у нее там через 1000 абортов, она придет к чему-то своему, и у нее будут свои дети, свои внуки, и она снова будет им гундеть по традиционной ценности. Понимаете, да? С годами просто. Даже с розовыми волосами и синими она все равно будет говорить по традиционной ценности. Поэтому есть надежда, что все-таки есть на свете Бог, а не только круглые столы и квадратные. И он постепенно внедряет, так сказать, в нашу головешку какие-то умные или не очень умные мысли.
Спасибо большое.
Оля Комарова. Томская
поэтесса. Значит, вот сейчас идет война. И процент особо тяжких преступлений среди подростков возрос на 1/3. На целую 1/3. Тягчайшие преступления убийства, групповые убийства. Это значит, война оказывает не только на экономику положительное влияние и на национализацию наших основных производств, но и на общее ухудшение нравственной обстановки для особенно подростков. Идут разборки по школам,
да?
У меня в Сочи дети учатся, там конгломерат народов. И на задах школы что угодно творится, кроме кто-то по ножовщине, и все такие провожают. Все, кто ходит. Проехать нельзя по улице, потому что родители рядом со школой, родители стоят и дожидаются выхода детей, чтобы их проводить. Вот. Это перед нами гигантская задача на самом деле, что касается идеологического воспитания всего нынешнего российского населения, всего, потому что мы в разных поколениях разные получили щелчки бонусы. Наши бабушки, рожденные в 1900-х годах, да, они были еще верующие. Потом они жили при разрушенных церквях, ходили мимо, это, так сказать, все равно крестились, но уже все было вот такое вот, распад. Потом, значит, наши мамы, они, наши мамы, они уже атеистки чистые, да? Меня мама не крестила. Я крестила сама, соответственно, в 50-е годы, будучи взрослым человеком. Мои дети уже купили, они крещены, так сказать, и так далее, но они уже получили прививку капитализма, и мой сын сказал, мама, если бы ты знала, в каких ужасных реалиях я живу, и так далее. То есть они даже не говорят мне, в каких реалиях приходят, по-моему, у меня бизнесмены. Не может, он в бизнесе. Маша, она есть. Где в Томске, один в Томске, другие, другой в Сочи. Вот, и их дети, то есть тоже четвертое поколение, да, Павловска, ну, и так далее, ребята, вот, и они вот именно дезориентированы, они не знают ничего. И когда я говорю, Иван, ну давай я тебе так то-то расскажу про меня, они говорят, вы другое поколение, вы нас не понимаете, мы понимаем, ребята, пусть и идет. То есть вот этот вот разрыв межпоколенный, вот он налицо, особенно вот с нашими, с моими внуками. И что с этим делать? И
Нет, то есть нужна какая-то прямо мощная национальная программа, которая бы охватывала все слои населения. Вот говорят же политологи, что так как знает историю президент России, должен знать историю каждый гражданин России. Да? Это мечта голубая наша. А, еще одна мысль меня поразила. Я читаю Пусковскую, и она там цитирует Джека Лондона. Чем человек отличается от зверя? И Джек Лондон отвечает, что зверь никогда не обижает свою самку. То есть нам еще до зверей тянуться и тянуться. Вот да? В таком плачевном состоянии нам достает ядерная, так сказать, королева.
Ну, я скажу, что мои внуки все пятеро ходят в церковь, то есть внуки разных всех тоже.
А я бы тоже хотел, коллеги, вот, что делать, был вопрос, поделиться маленьким опытом. Вот у меня жизнь структурировалась таким образом, что у меня на неделе есть день мамы, день сына и день жены. Почему бы не сделать день внука? В этот день мы садимся, смотрим друг на друга, и вот есть духовное, душевное и телесное. И пытаемся насытить эти сферы. Духовное. Говорить о духовном, о каких-то вот вещах, связанных с Богом или с Высшим Абсолютом. Ну или с верой, по-другому говоря. Душевная эмоция. Где-то найти общее соприкосновение. В музыке можно, в музыкальных предпочтениях. О, я вас уверяю, когда мы смотрели, мы с сыном договорились, один клип твой или музыкальный автомобиль, один мой. О, это был шок. Но тем не менее, это как-то продвигает. Вот. Поэтому сначала нам было трудно и не о чем говорить. У нас не было точек соприкосновения. Через 3 года, вот завтра я еду на день сына, у нас, поймите, нам 2 часа пролетают. 2 часа пролетают. Мы сериал сейчас смотрим. То есть, но это работа. Вот о чем говорил пастор, передать. Это побуждает. И сложно, когда нет коннекта. Вот, понимаете, штекер не подходит. И об этом нужно, ну, договариваться. Это сложно. Мы первые дни, мы сидели друг на друга, смотрели, что мама, что я на нее. Ну, что ты приехал? И тебя...
А сколько времени?
3 года. Больше 5 лет сейчас.
Нет, я имею в виду, сколько часов?
2, ну, так хватает. 3, время нужно. Все,
мне кто-то из протестантов дарил, простите, пожалуйста, не помню, мне кажется, это из церкви прославления, дарили книгу американского автора «Бойтесь потерять своих детей». Я, простите, может быть, неправильно сформулировал ее. Там красной нитью, что с 12 лет, пожалуйста, не играйте, не продолжайте роль такую же играть, как будто ребенку 2 года, станьте ему другом и научитесь с ним держать контакт, только так вы сможете вообще что-то передать. Если вы будете играть роль родителей, вам конец. То есть связь будет разорвана. Пожалуйста.
Согласен.
Ну, просто это протестантский пастор, психолог. Он там с регалиями, но вопрос
согласен. Да.
Вот Алексей сейчас рассказывал свою историю, но дело в том, что до этого правильно сказали, что там бабушки были верующие, матери уже полные атеисты, и, как говорится, уже. Мы в вакууме росли, у нас не было никакой идеологии. Уже около 10 лет я пишу письма правительству. Вы понимаете, я не могу с ребенком посмотреть даже вот просто по телевизору фильм, потому что это низкочастотная какая-то продукция на низших чакрах. Режиссеры вибрируют. Остро сексуальные сцены, там все, всякая грязь, в общем, то есть, и вот этот наш слой, вот этот, который в вакууме рос, то есть родители на этом росли, сейчас наши дети на этом росли, потому что родители ничему не научены. И вот я 10 лет прошу запретить, какие-то рамки для телевидения поставить, но приняли какой-то закон, и нельзя материться в общественных местах. Смотрю новые передачи по центральным каналам, там идут съемки, прямые маты в зале, и сидят дети, родители с детьми, маты запикивают и показывают по телевизору. А то есть люди, которые сидят в многотысячных залах, и в общественных местах вот это со сцены, очень популярные программы, маты, прямое нарушение законов Российской Федерации, и это все по центральным каналам транслируется. Вот. Ну и хочу сказать, что все христианство ждет второго пришествия Иисуса Христа, так сказать, начало тысячелетнего царства приближается, что вот я знаю, в вишнавизме это говорят, золотой век приближается, там тоже ждут единого Иисуса Христа.
Объединитесь.
И дело в том, что я думаю, во второе свое пришествие, ну мне так видится, Иисус Христос придет, например, в джинсах и в рубахе, а не в одежде первого века христианства. И поэтому наша нынешняя молодежь сейчас не идет в традиционные церкви. На самом деле протестантских верующих в России намного больше, но воинствующее православие, как бы, ну, конечно, тут имеет какое-то, может быть, влияние, и мы просим Бога как-то вот вмешаться.
Спасибо. Коллеги, осталось 10 минут. Кто не выступал, пожалуйста.
Да, я не выступала.
Вы тему знаете, да?
Да. Супер. Мне, так сказать, средствами интернета примерно передали суть беседы. У меня такой интересный вопрос. Вот, век всеобщей порнографии, там, отхода от Христа, вот этого сатанизма, вот этой всеобщей сексуальности и уничтожения секса как такового. Вот с точки зрения, получается, науки, там, социологии, а кто такой инцел?
Кто? Я вообще не
инцел. То есть откуда феномен инцел появился? Вот.
Вы можете прояснить,
пожалуйста? Вот. Инцел – это, собственно, человек, который, ну, с его точки зрения, лишен секса. Вот он хочет секса, а девушка ему говорит нет.
Это дискурс такой, как бы, в контексте гендерологии, вот этой тематики, или же это некоторая такая глобальная категория, подчеркиваю, серьезную макропроблему?
Я думаю, что если макрогруппа начинается где-то от 100 тысяч человек, то, наверное, это что-то значимое может быть, как вариант.
Ну, простите, я только одно могу сказать, что с точки зрения там ряда исследований и, да, в принципе, знаете, мужчина и женщина – авторитетнейшие, мощнейшие манипуляторы. Мужчина манипулирует своими методами, женщина – своими. Что бы вы хотели об этом услышать? Я не знаю, но…
С вашей внешностью вам это не грозит.
Спасибо.
Вы знаете…
Слава Богу, я этого лишен. Говорить, ну вот просто откуда вот сам феномен, то, что как бы вот это же не сегодня началось, что секс является, по сути говоря, товаром, вот, и сексуальность как таковая, и она обесценивается, продается там через механизм капитализма. А откуда тогда вот именно в 21 веке появилась вот такая вот, может быть, фигура, может быть, не совсем однозначная, может быть, невидимая. То есть это по меньшей мере как-то странно должно быть.
Вот социологи, которые изучали женское насилие в семье, они манипуляцию сексом отдельный пункт выделяли. По крайней мере, есть лаборатория, которая женское насилие над мужчинами изучала. И вот ребята писали об этом.
Ну, можно здесь...
Можно еще... большое рассказать?
Алексей, можно я? Да. Просто здесь... Еще раз вот этот момент, когда крайность рождает крайность. Чрезмерное увлечение вот именно какими-то сексуальными, не видя каких-то более творческих взаимоотношений с противоположным полом, вот именно упор на вот, какие-то низшие наслаждения, они рождают вот такое некое отторжение. И крайности, они всегда рождают крайности. Если чрезмерный секс, чрезмерное отторжение. То есть один другим манипулирует какой-то
момент. Вроде как говорят, что есть в том числе и женщины, которые подходят под это понятие.
И женщины, и манипуляция, и, ну, и насилие, и манипуляция.
Я хотел бы молодому человеку ответить на этот вопрос. Ну и заодно всем 100 тысяч, там,
которые есть. Миллионы. После 55 сплошной цел.
Ваш задорный смех.
Есть дух, но можно сказать, это прообраз эмоций. Есть душа, это прообраз эмоций. И есть тело. Вот что касается тела в тело, там, простите за выражение, размер универсален, там ума не надо, там все входит и выходит. Но что касается дух в дух, то есть мысль в мысль, это проблема. Это нужно родить идею общую и быть вместе с ней.
Вот,
что дайте закончить. Что касается эмоций, одному нравится зеленое, другому красное. Вот здесь выбрать фиолетовый, это тоже огромный труд, это сложно. А тело в тело получится. Зачастую, к сожалению, люди и разводы почему происходят? Потому что они начинают все наоборот. Они начинают тело в тело и сексом гасят свою несовместимость, капитальную несовместимость, духовную и душевную. И в этом случае вот и приводит к этим всем манипуляциям. Когда, так сказать, народили, связались, и теперь выгодно как-то надо проживать в этом социуме, платить коммуналку, съехали с родителей, но духовно и материально, и душевно вообще не подходит. И сексом пытаются как-то заглянуть. И это рождает ненависть по отношению друг к другу.
Вы знаете, печаль. Вообще печаль. А мне знакомый сексолог настоящий, не который там приторговывает и статьи пишет в интернете товарами сопутствующими. А хороший, настоящий сексолог, который 20 лет там консультировал пары, он говорит такую вещь, что чрезмерная зацикленность современного человека на сексуальных отношениях, она обесценивает вот эту вот душевную как бы составляющую отношений, и в результате, как сказать, люди глубокие отношения не познают в результате. И, конечно, включается формат серийной моногами, я люблю только тебя одного, но через 3 года я полюблю другого, потому что мне телефон надоел, и ты надоел. Ну, как бы, можно телефон поменять, человека поменять. Вы хотели сказать что-то?
Тут и громче, далеко слишком.
Сергей, меня зовут Вашанский Граница.
Давайте.
Я люблю, как бы, привычки объединяют. Смотрите, вот мы сидим разные профессии, да, разные люди, разного возраста, разных взглядов, разных полов, да, и рассуждаем разными темами. Может быть, нам оттолкнуться от какой-то одной темы, найти, то есть какое-то большее соприкосновение, да, о котором мы, ну, начнем общие какие-то такие истории. Ну, допустим, вот раньше пришел голову, раньше жили люди по кону, ставить на, да, кону, это какие-то, говорят, такие традиции, ну, да, в каждой религии, что-то общее можно найти. А потом появился закон, да, то есть люди выходили за кону, появился закон, теперь мы живем под законом. То есть, правда, законы, которые постоянно меняются, разные страны, разные религии, разные, то есть законы для женщин, для мужчин, для министров, а потом только нет. Может быть, нам поискать какой-то вот кон, да, в разных религиях, это точку, да, чего считаться. И начать с ней совместно как-то работать, ну, на этих как-то диалогах. И тогда, может, и полегче будет. Вот как-то так, интересная история получается.
Вообще идея это прекрасная. Храм всех религий у нас и в Казани есть, и в Таиланде, и есть религии, которые пытались соединить все, и Бахаи, и церковь Сен-Сен-Муна, и многие другие синкретичные. Только проблема в том, что вот это единство, оно может разрушить все. А мы, мне кажется, первые 5 лет же собирались, первые 3 года. Мы все время пытались найти некоторое единство. Все друг друга улыбались.
Все были различны. А вот в одну религию все объединить, это, конечно...
Ну, общие точки, а мы, наверное, их тут и ищем, в принципе. Но вообще, предлагайте тему, Сергей. Вот,
да, может быть, это прекрасно. Какие человеческие ценности разные.
Единственное, я был много раз на круглых столах и государством проводимых, департамент по культуре, комитет внутренней политики. Я там не то что спал, я прям, ну, я очень страдал сильно, потому что выходит представитель одной традиционной конфессии, без претензий к этим мероприятиям, мне тоже декларированность своей, наверное, имеет свое значение. Человек выходит и говорит, мы всех любим,
мы все заодно, у нас одинаковые ценности, мы против убийства, там, против насилия, а мы еще вот здесь бездомных кормим, мы спасаем, значит, кого-то. Следующая конфессия все то же самое, следующая все то же самое. Там нет диалога. Ну, то есть, там есть формальный, декларируемый диалог.
То, что
делаем мы, это немножко другой формат. Здесь нормально не бояться видеть различия, это, наверное, здорово. Но вообще темы, чем лучше, интереснее темы, Сергей, вы тоже предлагайте, пожалуйста. Может быть, с докладом как-то и...
Хорошая тема, тем более, что согласно Библии и пророчеств, в конце, перед приходом Христа, найдется и пророк, который объединит все религии, будет такие чудеса являть, что все ахнут и будут думать, что с ним Бог. А потом еще и политический деятель, который объединит все, так сказать, политическую систему. Этим будет уже пророк, который уже антихрист. Дадут потом все разговоры.
Знаешь, я вот одну мысль. Тут недавно смотрел корейскую дораму, там это, соседку Кумихо. Там есть мифы такие, что рядом с людьми живут лисы, которые обращаются в людей. И наоборот. И там интересная мысль, смысл такой проходит. У каждой вот этой вот кумихо, ну, грубо говоря, оборотни, есть бусинка. И эта бусинка, она со временем меняет цвет. И я все смотрел, думал, что это за бусинка? И потом они дают смысл такой. Это человечность, которая рождается в этом кумихо. И вот я думал, послушайте, вот есть люди, живущие с этой бусинкой, образ Божий, и они живут как звери. А есть вот, вот такие вот сущности, да, их назовем, мифические, которые хотят взрастить в себе вот эту человечность. По мне, так как, не важно какая традиция, лишь бы эта традиция сформировала важный смысл, зачем я так делаю. Что, потому что, знаете, вот есть древняя игра, она бойцы называется, го, там, бадук, неважно, она очень такая, она спорт. Вот, кстати, на Пасху университет будет проводить такое соревнование.
У меня курсовик, чемпион какой-то там.
И там смысл такой, если мне хорошо, и тебе будет хорошо. Это один из базовых принципов этой древней игры. Но одно дело, как Алексей говорит, мне хорошо по телу, но не касается других потребностей в человеке. Вот эти вот ценности, они формируют только телесные ценности или они захватывают эмоциональные. Сегодня же сколько? 8 интеллектов, да, говорят, в человеке существует.
Что за концепция?
Там телесный интеллект, там
эмоциональный
интеллект, потом там эмоциональный интеллект, там, ментальный, духовный, там целые концепции разрабатывать. Я вот хотел вас развивать это. Но если это не касается ценностей духовных, то все ценности, которые мы сформируем, они все рассыпятся. Вот для меня, как христианина, базовые вечные истины формирует только Библия. А ну вот вспоминаю Франкла, Михаила Франкла. Скажи жизнь не да. Ведь он четко там говорит, проходя 4 концлагеря, люди, которые имели духовный, вечный смысл, они выживали. Он сформировал целое направление психологии, которое называется логотерапия. И формировал там поиск смысла среди студентов 80-х годов в Америке. Там тысячи, сотни тысяч студентов, которые потеряли смысл. Но опять же, без базового архея, без базовых вот этих вот нарративов, которые духовные, ценностные ориентиры. Ну,
я бы сузил, пастор, потому что в Библии есть «убей того, убей этого», и очень много, и очень много. Поэтому я бы сузил. Иоанн пишет послание очень просто. Кто не любит, тот не видел Бога. Вот и все. И кто не любит... Извините, я не перебивал вас. И кто не любит, тот и не рожден свыше. То есть есть очень простая вещь. Любовь, вот она объединяет и все религии, и всех людей, и даже вот несчастных людей, и всех объединяет. Понимаете, да? Любовь. И об этом говорила сексуальная эволюция, между прочим. Я вот почему говорю, что это хорошая вещь. Потому что они там обнимались постоянно. Ну, они с другой смыслом обнимались, сказали, ладно. Но смысл один очень простой. А взять Библию, там, убей того, убей это, там столько всего, извините, это...
Коллеги, нам надо решать, да, Лена просто не сказывается, например.
Да.
Просто...
Да, я тут наткнулась на цитату, которая вот очень актуальна. Конрад Лоренс сказывает, недостающее звено в цепочке между животным и настоящим человеком, это вероятнее всего мы с вами.
Коллеги, услышали?
Вот, но вообще я когда сюда шла, одна из участников нашего диалога высказала на анонс, она сказала, блин, ну какие последствия отказа от традиционных ценностей, это штраф или тюремное заключение? У меня такое было немного ожидающее. Вот я думала, а вот действительно, вот я сейчас приду и услышу какую-то альтернативу. Ну, как-то было весело, интересно, но альтернативы я не услышала. Вот что законом, против закона, вот то, что Сергей упомянул, что вот у нас только вот сейчас государство активно этим занялось. И даже с опорой на христианство. Вот, и как бы вроде все и вводят, и запрещают, и все, но как бы, как я вижу, не меняется. Пока что каких-то последствий так на руку не видно. Ну, хорошо тогда, а какой должна быть альтернатива, что должно быть введено? Мы все, как бы, все высказались по поводу того, что да, вот, вот проблема, вот что нужно, вот к чему нужно стремиться, а как? Вот, ну какие пути? За руку приводить ребенка в церковь, это не работает, вот ей-богу.
Это у вас не работает, у них работает.
Ну, у меня свекровь, она глубоко, ну, такой, глубоко погружена в традицию христианскую. Она, ну, с отцом, ну, отца Александра в Патве, вот, и она детей, постоянно моих детей, берет в церковь по воскресеньям. Ну, часто, не всегда, но очень часто. И они знают, как себя там вести, знают все традиции, знают, что как нужно. У меня ребенок цитирует Библию, но он вообще далек от Библии.
Ну, погодите, еще лет 40. Ты что, ты напрягаешь, маленький был?
Нужно хорошо заблудиться иногда.
Да, да, да.
Та же Библия говорит, есть время раскидывать камни, приходит время собирать.
Ну вот, а как мы, как вот... сложившуюся проблему мы будем ждать 40 лет, пока мы сама решим.
Потому что есть Бог. Не надо все складывать на общественность, на закон, на государственность. Это все мелочи. Есть всемогущий Бог, и Он все сделает, не волнуйтесь. Все будет нормально.
Все будет хорошо. Не, ну закон и трансформация ценностей, да, которые сейчас как бы активнее происходят. Попростите, наверное, лет 20-30 надо подождать, чтобы результат увидеть. Я не знаю, я вот просто думаю о том, что получится ли за пару лет это сделать, за 5 лет.
А,
как, кстати говоря, Татьяна Дмитриевна, помните спор между радикальным и либеральным феминизмом? Вспоминается такой сюжет, чтобы избавить общество от гендерных стереотипов, надо сначала избавить учителей, педагогов, школ, ну, в общем-то, вообще всех от гендерных стереотипов, и только потом мы сможем уйти от негативных гендерных, ну, я имею в виду те гендерные стереотипы, которые сильно негативные последствия имеют. Как мы можем образовывать людей, если те, кто трансформацией этой занимаются, они сами, ну, переполнены набором этих стереотипов? Если мы сами не в состоянии передавать ценности, то как мы можем вообще говорить про других, про детей, например? Дети не поверят, они бессознательно считывают. Они крутые, в отличие от нас. Они нам не поверят просто так. Яна, вам слово.
Заканчивай.
Всем спасибо. Было очень интересно послушать разные мнения от людей с разными позициями. И я рада, что все мы друг друга поняли, потому что как-то сначала очень неконкретно и сумбурно это все начиналось, как бы, да, наш разговор, потому что в докладе, ну, то есть 15 минут уложиться было на самом деле тяжеловато, чтобы осветить проблему, я рада, что мы ее доработали, вот.
У вас есть итог какой-то, что делать дальше? У вас есть очень мощный манифест, на мой взгляд, а вот что дальше-то? Вы услышали сегодня, ну, какие-то рекомендации, что ли? Ну, в общем, я думаю, что, коллеги, если что, к вам можно обратиться будет за тем, чтобы
То есть, алло, там, привезите мне там пару пачек бумаги, а с вас клей, а вот волонтеры побегут клеить плакаты по городу, например.
Священный писатель. Пример же хороший. Вот сегодня все социалистов отвергали, да, ну посмотрите, я вот сейчас немножко опять этим занимаюсь, они же начали с кружков. Гадёны, которые издавали подпольно, и во что это все выглядит потом. Ну, шестая часть была вот все-таки как охвачена.
Ну, с Китаем больше.
Ну, Китай, да, посмотрите. То есть, социал-демократическая...
Полмира практически левая идея. Сейчас в Америке левая идея, во всех университетах левая идея.
Да, сейчас левая идея.
Да, Америка вся про левого.
Ну, это же...
Байден левый, никто не знает об этом, социалист.
Законно.
Демократ.
Тогда страшновато.
Байден очень левый.